имя Виктора Дувакина уже звучало в наших передачах. В течение 15 лет, начиная с конца 60-х, филолог Виктор Дувакин записывал на магнитную пленку устные воспоминания о русской культуре и науке первой трети 20 века. Сегодня вы услышите монологи литературоведа, историка культуры Михаила Михайловича Бахтина, автора исследований о Достоевском, Рабле, культуре Ренессанса и Средневековья. Он родился в 1895 году, умер в 75-м. Дувакин записал Михаила Бахтина в 1973 году в Москве. Вспоминает Бахтин о своей подруге, пианистке Марии Вениаминовне Юдиной. Она умерла в 70-м году. Записи, сделанные Дувакиным, хранятся в научной библиотеке МГУ. Дувакин записывал Бахтина не для радио, а для истории, так что качество записи, увы, среднее. Передачу по материалам фонда Дувакина подготовила Тамара Леленкова.
«Такая старая история. Диалог и диалектика», — говорил Михаил Бахтин Виктору Дувакину. И рассказывал щедро, с удовольствием, хотя обычно интервью давать не любил и воспоминаний публиковать не собирался. На просьбу написать для книги о Марии Юдиной, бывшей его близким другом, Бахтин ответил: «Мария Вениаминовна была человеком неофициальным, и никакие официальные воспоминания о ней невозможны». Эта беседа полностью посвящена Марии Юдиной, с чьей семьей молодой Бахтин познакомился в Невеле, куда приехал навестить своего друга Льва Помпянского.
Это был самый такой уважаемый врач в Невеле, доктор Юдин. И у него была семья большая. Он так близко знал только Марию Вениаминовну Юдину и ее сестру. Они были зажиточные люди, но они не были богачами, потому что они не были ни торговцами, ни промышленниками. Он был врач, который очень хорошо зарабатывал. А брат его, Яков Гаврилович Юдин, был адвокат, очень видный адвокат, и тоже очень хорошо зарабатывал. Ну, может быть, у них, как у очень многих евреев, маленький капитал и был. Но в то время это уже не имело никакого значения. В центре города, садом, прекрасный дом, где он жил со своей семьей. Илья Васильевич с ним был, значит, давно знаком, и давно знаком с его дочерью. Это Мария Вениаминовна. Ей было тогда лет 16, когда я приехал. Она была еще, собственно, девушка такая, ну, вполне зрелая. Я там читал небольшой курс лекций по философии. Местная интеллигенция проявляла большой интерес ко всему вообще, и особенно к философии. И в числе моих слушателей была Мария Вениаминовна. Я на нее сразу обратил внимание. Девушка, молодая очень, правда, полная, большая, совершенно в черном платье. Вообще, вид у нее был тогда совершенно такой монашеский, правда, контрастирующий с ее молодым лицом, молодыми глазами и так далее. Но она одевалась как монахиня, почти что. Она уже тогда, по-моему, крестилась. Мария Вениаминовна, когда я с ней познакомилась, находилась под большим влиянием Льва Васильевича Помпянского. Возможно, все и крещение ее произошло под влиянием Помпянского. Помпянским тоже. Из еврейской семьи. Он тоже философствовал. Философ он не был, но философствовал. Он был замечательный эрудит в области литературы и в области иностранной литературы. В особенности он знал много языков. Что в нем было больше, я не знаю. Православного, русского. Он очень любил русскую культуру. Православие. Был православным. Ярым православным. И так он был человек, конечно, очень незаурядный. Он оказал на Марию Вениаминовну подавляющее просто влияние. Это осталось, это влияние. Осталось до конца ее дней. Настроение И даже в мировоззрении, поскольку уже можно говорить такого молодого человека о мировоззрении, у нее было такого вот православно-славянофильского склада. Более того, по-видимому, в конце жизни, не знаю, когда она приняла тайный постриг, человек остается в миру, и в то же время он постриглый, да, и выполняет монашеские уставы, так сказать, конечно, соответствующего пересмотрено. И вот говорили. Ну, а затем я познакомился с нею, конечно, ближе. И совсем, так сказать, уже стал своим человеком у них в доме. Она очень интересовалась философским вопросом. Притом обнаружила, что она обладает способностями философского мышления. Довольно редко, как вы знаете, философ не так много на свете. Философствующих очень много, но философов мало. И вот она как раз принадлежала к числу таких, которые могли бы стать философами. Она была и тогда музыкантшей. И выступала в Нейвиле, у нас там был народный дом, и вот на вечерах она там выступала. Я помню, был вечер, посвященный Леонардо да Винчи. Я там делал доклад, а она потом выступала и играла «Фенераль Риса», похоронная, довольно мрачная, но очень сильная. И она играла великолепно. Я помню, тогда поразила необычайные силы ее руки, совершенно не женские. Да.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания историка культуры Михаила Бахтина о пианистке Марии Юдиной. Запись 1973 года.
А затем Мария Вильяминовна уехала в Ленинград, где она училась в консерватории. Наши связи не прорывали совершенно, как бы связи с Львом Васильевичем. А с Львом Васильевичем они были очень тесно связаны. Более того, Мария Вениаминовна, когда она в Ленинграде жила первые вот годы в консерватории, она сняла квартиру, очень хорошую квартиру, двух комнат. Потом нашла другую себе квартиру, более подходящую. А эти две комнаты уступила Льву Васильевичу, он жил в этой квартире. На Дворцовой набережной, против Петропавловской крепости, эту квартиру когда-то, значит, до революции, занимал какой-то свитский генерал. Большая, прекрасная квартира с балконом на Неву во втором этаже. Над ней вверху жил Тарля, академик. Вот это необычайная близость с Ивом Васильевичем Кубанским привела к тому, что стали подумывать он и она, и, по-видимому, даже родители вначале, то есть отец и сестры, о том, чтобы они стали мужем и женой. Более того, Лев Васильевич сделал ей предложение, но она не приняла предложение, колебалась. А родители, отец и сестры, заняли позицию просто отрицательную. Потому что они в то время только считали, что Лев Васильевич человек не от мира сего, и что мужья он не годится. И были совершенно правы. И, конечно, в мужья он не годился. Он переживал это очень тяжело. Более того, стал враждебное отношение к ее отцу. Чуть ли даже не собирался дать ему пощечину отцу. Но я его утихомиривал всячески. А потом они опять подружились, установили дружбу. И все это кончилось благополучно.
За тот период дружбы, о котором рассказывает Михаил Бахтин, его арестовали, сослали в Южный Казахстан. Затем он с женой переехал в Саранск, в Мордовию. Нелегально бывал в Москве и Ленинграде, пока не поселился за сотом от Москвы километром в Савелове. Туда к нему Мария Юдина приезжала со своим женихом Кириллом Салтыковым.
Был молодой композитор, закончил уже консерваторию, уже приобрел еще некоторую известность. Это был совершенно очаровательный Молодой человек, стройный, красивый, очаровательный молодой человек. Они были помолвлены, но не вступили еще в брак, нет. Только была помолвка. Они были женихом и невестой в течение примерно 2 или 3 лет. А потом он уехал в Нальчик. Он был альпинист. И вот поехал вместе с группой альпинистов туда, какую-то вершину, надо было брать и так далее. Там вся эта группа погибла. Они были связаны, сорвались, и вся группа погибла, и тела не нашли. Могилы его нет. Ну, а Мария Вениаминовна осталась верна и его памяти, и жила с его матерью. В одно время они жили вместе. Она была сильна. Ну вот, в музыке это был у него почти рассвет в то время. Но он-то был, конечно, еще совсем, собственно, юноша. Юноша очарователь.
Дорогие и несравненные друзья, если бы я могла послать вам свои слезы благодарности. Сейчас все внутри у меня плачет. После большого перерыва я впервые снова чувствую, что у меня не только голова и руки, кое всегда работают, ноги, кое всегда болят, сердце, которое всегда стремится благодарить Бога, плечи, кое несут многие тяжести, живот, который почти никогда не варит, простите, как бы следовало, горло, кое всегда требует крепкого сладкого чая, душа, которая всегда полна надежд, напишет Мария Юдина Бахтиным. Она скучает, зовет его в гости, предлагает купить поблизости дом, рядышком поселиться. Однако все эти планы останутся в письмах, рассказывает Михаил Бахтин.
Я музыку очень ценил высоко, более того, я считал ее самым крупным пианистом у нас. Я предпочитал ее и Нелу Голосу, и другим. Но Софроницкий все-таки, он прекрасный техник и так далее. У него и душа была, но настоящей большой силы у него не было. А вот Мария Вениаминовна, мне прежде всего, что в ней поражало, что она вообще любила и исполняла музыку сильную. Бах, Лист, Бетховен. Потом некоторые современных музыкантов, новых. Но вот именно эта сильная музыка, музыка, которая, так сказать, ну, была на пределе музыкального и чего-то более высокого, мифологического и религиозного. Вообще вот так, я считаю, основная черта Марии Вениаминовны как человека и как деятеля культурного. Она никак не могла уложить себя фах, то есть какую-то специальность. Она не могла ограничиться одной музыкой. Нет, она все время пыталась вырваться шире. Вот религия, потом общественная деятельность. Но уложиться в рамки одной музыки, стать профессионалом, только профессионалом, она не могла никак. Всякий профессионализм таким людям абсолютно чужд. И вот поэтому в музыке она брала все то в музыке, что лежит на границе музыки и других искусств. Отчасти поэзии романтической. Вот, романтизм ее страстно привлекал. А романтизм тоже все время, так сказать, бился о пределы, о грани литературы, поэзии, чтобы выйти за эти пределы и стать вот чем вроде религии и так далее. И вот то же самое и у нее. Она брала музыку там, где она была близка. Либо к поэзии романтического типа, к поэтическому откровению, либо к откровению религиозному. И вот этим определяется и выбор ее произведений. Этим определяется и своеобразие ее трактовки. Она трактовала всегда очень индивидуально. Она не любила и штампов музыкальных. Она их разрушала. Многие поэтому считали, что она излишне индивидуальна и субъективно толкует те произведения, которые исполняют. Но мне как раз именно и нравилось ее исполнение. Потому что она, так сказать, ну, усиливала те моменты, которые, по-моему, наиболее сильны в данных произведениях у данных композиторов. Thank you.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания историка культуры Михаила Бахтина о пианистке Марии Юдиной. Запись 1973 года.
Я помню так, вот тогда, когда я переехал, вернулся в Ленинград, то мы видели с Марией Вениаминовной почти каждый день. У нее была, она жила в очень просторной, великолепной квартире одна. Иногда с братом, с младшим. У нее был рояль. Там очень часто мы проводили ночь. Она играла до зайцы. Как она играла, нужно сказать, я ее слышал в концертах. Но так как она играла тогда в эти ночи для узкого круга друзей, а вот тут особенно она рвалась за пределы музыки. Отходила, можно сказать, почти что от музыки. Она мечтала об общественной деятельности, большой. Она мечтала даже, вот она, когда, скажем, началась война из-за Суэцкого канала, да, и у нас, значит, подготовлялась армия, вторжение на помощь арабам. Мария Вениаминовна, она заявила о том, что она желает ехать в Египет бороться. Против англичан заявила. Она все время хотела занять какое-то место в каком-то большом, но не музыкальном деле. Музыкальное дело, музыкальные признания, музыкальные слава ее не удовлетворяли никак. Никак. Он не хотел стать чем-то существенным, большим, важным. Мечтала о каком-то служении, более высоком, чем о служении искусству. В этом отношении она, ну, отчасти, конечно, была родственна вот тем символизмом, который тоже, так сказать, считает превратить искусство в жизнь и так далее. Церковность ее тянула и в самые лучшие годы. Если хотите, она была наиболее религиозно настроена. Вот именно в лучшие годы, вот когда вот она по ночам играла для узкого круга своих друзей. Ну вот, да, вот тут другое, одно дело религиозность, а другое дело желание принимать участие в делах церкви. Вот это у нее появилось поздно. Философия, мифология и религия, и музыка – самые родственные в мире. Музыка и философична, и религиозна по самой своей природе. То есть религиозна не в узкоконфессиональном смысле, а православие, католицизм, а зависущие. Религиозна – это основная черта ее искусства, это сила. Это не нервность, не интимность, а именно сила. Но сила, конечно, не грубая, а вот именно сила духа. Это, кстати сказать, ей было свойственно в высшей степени. Это сила духа в области музыки, она же требовала и силы рук, и силы всего организма. Она была человек замечательный в этом отношении. Например, самую ужасающую боль она могла вынести, буквально не моргнув. Вообще она могла выдержать то, что обыкновенно человек выдержать не может. И те, кто ее знал, более близко, и знал вот это все, все всегда поражали, что не человек выносилось от силы духа. Но вот она могла бы на костер зайти. Она, в конце концов, всю жизнь мечтала о костре. В таком смысле, там, пострадать, быть сожженной, как оваку. И она бы не поморщилась бы на костре. К сожалению, очень немногие ее знают с этой стороны. Это было чудачество. Мы этих чудачеств не понимали, конечно, и капризов не понимали. Только ради их пор. Каприз великого человека и каприз дурака – это совершенно разные вещи. Их называют одним словом каприз. Ну, каприз Бетховена, он тоже был очень каприз. И каприз Бетховена – бездарность, бездна между ними. Она вечно ходила без денег. Брала для того, чтобы раздать, в конце концов. Хотя иногда она брала, вот ей собой нужно было. Ведь она, собственно, почти всю жизнь жила впроголодь. Она очень много помогала людям, пострадавшим как-либо. В том числе и мне. Меня высылали и так далее. Вот. И да, потом я был приговорен сначала к 5 годам Соловков. А она хлопотала, и в то время это еще и можно было. Она была человеком абсолютно неофициальным. Официальное все ее тяготило, как, впрочем, и меня, я тоже официально, все терпительно. Но это в связи с Марией Вениаминовной, я вспомнил, с ее музыкой. Сияла ночь, луной был полный сад. Лежали лучи у наших ног в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, как и сердца у нас за песней твоей. Ты пела до зари, в слезах изнемогая, что ты одна всю жизнь, что ты одна любовь. Так хотелось жить, чтоб звука не роняя, тебя любить, обнять. Плакать над тобой. Много лет прошло томительных и скучно. И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь. И веет, как тогда, воззвон вдруг этих чудных, что ты одна вся жизнь, что ты одна любовь, что нет обид судьбы и сердца тяжкой муки. А жизни нет конца, и цели нет иной, как только веровать в рыдающие звуки, тебя любить, обнять и плакать над тобой.
Слушали воспоминания историка культуры Михаила Бахтина о пианистке Марии Юдиной. Запись 73-го года. Передачу по фондам Дувакина, которые хранятся в научной библиотеке МГУ, подготовила Тамара Леленкова. Говорит радио